Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире наша еженедельная программа «Седмица». С вами Марина Борисова и настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке протоиерей Федор Бородин. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей седмицы. Нас ждет еще один очень радостный такой и очень почитаемый праздник в нашей церкви. Это день памяти святых благоверных Петра и Февронии Муромских, 8 июля. И день этот вошел в церковный календарь как день семьи, любви и верности. Вот почему из всех святых семей, которыми изобилуют наши святцы, выбраны именно эти два святых, о которых исторических данных, документальных, практически не осталось. Осталось только житие, которое составлено спустя значительное время после их святой кончины.
Дело в том, что в этом житии ярчайшим образом видна верность этих людей друг другу. Конечно, в сказании о Петре и Февронии, в рассказе там, об Агриковом мече, там, драконе или что-то, понятно, что это вплелось огромное количество чисто фольклорных вещей. Но там есть вещи, которые очевидно были. И вот самое из них, может быть, пронзительное – это когда бояре говорят Петру: или расстанься с ней, или уходи. И вот перед ним выбор. Вот княжество, княжение, наследственное, да, на которое он имеет право. Это одна жизнь. А вот жизнь неизвестно где, но с человеком, который теперь с ним составляет одно, с его женой. Ну, непонятно, как зарабатывать. Жизнь не будет такой защищенной, такой, в таком достатке. Она будет полна опасностей. Может быть, он может где-то быть наемным воином или кем-то еще. Но семью свою он не разрушит. Понимаете? И он говорит: тогда я уйду. Потому что для него вот это венчание с любимой – это самое главное сокровище, которое у него в жизни. Вот это пример удивительной верности. Вопреки всем бояре не понимают, глупость какая. Ну, найдешь другую, да? Вот нет. И мне кажется, что сейчас, когда так просто люди расходятся так страшно распространились разводы по человеческим, земным причинам совершенно, даже которые раньше и причинами-то не считались. Мне кажется, что это пример такой очень важный. И вы знаете, я еще о чем хотел бы сказать, что часто очень звучит недоумение о том, что почему именно они выбраны вот покровителями брака, ведь у них были дети или не было детей. Нам неизвестно, по крайней мере, нам ничего не известно о том, как они их воспитывали. То есть, они примером быть в этом не могут. Это так, с одной стороны. А с другой стороны, любая даже многодетная семья все равно вся держится, конструкция этой семьи держится на отношениях папы и мамы, отношениях мужа и жены. Понимаете? И если вот здесь нет любви, нежности, стремления друг к другу, нету заботы друг о друге, то и все остальное начнет сыпаться. И сейчас, когда люди настолько погружены во внешнее, вот во внешнее делание, да, вот папа там, его, допустим, не бывает, 5 дней он на работе, 6-й день он там где-то с друзьями, в воскресенье он приходит в себя вот, от усталости, вот его практически нету дома. Кстати, сейчас вот в этот карантин удивительным образом во многих семьях восстановились отношения прежде всего папы и мамы, что невероятно благотворно отозвалось на всех остальных аспектах семейной жизни. Это я вот просто как священник, как духовник могу сказать. И вот это очень важно. Важно, что эту любовь, ее надо сохранить на протяжении всей жизни. Она меняется, она растет. Это путь, который люди проходят вдвоем. Поэтому мне кажется, что это прекрасный покровитель. Хотя у нас есть, конечно, те, кого можно назвать покровителями и учителями именно в воспитании детей. Ну, например, государь Николай II, его супруга. У нас есть много князей, которые прославились воспитанием своих детей. У нас есть святые родители святых детей, например, святой праведный Алексей Мечев, который воспитал священномученика Сергия. То есть у нас есть примеры воспитания святых. Вот. Но все это все равно начинается с любви папы и мамы. Потому что в ней, как в самом главном источнике твердости, крепости на всю будущую жизнь, вот, должны купаться дети в детстве. Они должны это видеть. Они должны в этом расти. И тогда, тогда они очень многое могут в жизни, потому что они на этот опыт любви, как вот этот высочайший стандарт, понимаете, они должны опираться всю жизнь. А Петр и Феврония, они этот стандарт явили даже тогда, когда они уже были монашествующими, и брака у них уже вот, не было, все равно вот эта удивительная связь, вот эта смерть, когда один другого ждет, да, когда она им говорит, подожди, я еще не вышла пелену, давай вместе предстанем Господу, как мы и должны, да, рука об руку. Вот, вот это удивительный пример.
Но мне кажется, вот вы сказали ключевое слово, что путь семейной любви – это именно путь. Я помню, насколько сильное впечатление на меня произвела биография святого праведного отца Иоанна Кронштадтского и именно его семейной жизни, насколько сложно давалось его супруге житье с святым человеком, насколько ей пришлось многое в себе преодолеть, прежде чем этот союз стал гармоничным для обоих. Или служение супруги преподобного Серафима Вырицкого. То есть это не дается сразу по мановению какой-то волшебной палочки, несмотря на то, что ключом к браку может быть взаимная любовь, взаимное чувство, но путь важнее. Или я ошибаюсь?
Нет, конечно, вы все правильно говорите, Марина. Это путь. Почему? Потому что любимый человек меняется. Мы каждый не тождественны себе вчерашнему. Мы растем. А любимый человек, он растет сам, пред очами Божьими, да, исходя из того задания, которое ему Господь дает. А любовь, она, во-первых, делает меня причастником его опыта, в том числе и духовного опыта. Да, у меня из моно взгляд становится стерео, в том, и на Бога, на промысел Божий, если я в своей любви внимателен. Вот если я не гну и не ломаю человека под себя, вот, то этот опыт любви к человеку, который сегодня один, а через 25 лет после свадьбы он совершенно другой, и я совершенно другой. Понимаете, это, он невероятно обогащает этот опыт. Ведь именно любовь пробивается во внутреннее человека. Вот там пришел муж с работы, да, жена там на кухне моет сковородку. Понимаете, вот потому, как он ставит обувь и как он сопит в коридоре, он уже все прекрасно знает. Да? Или там что-то происходит с сыном. Мама все там откладывает, идет звонить, сердце чувствует, что-то не то. Почему? Потому что любовь прозорлива. Любовь открывает то, что разуму человека иногда не открывается. Самый умный человек не в состоянии иногда понять то, что, может быть, и не самый умный человек, но любящий чувствует в другом человеке. И вот супруг и супруга, они поэтому Господом и даются. Для того, чтобы чтобы мы научились, чтобы мы постигли больше, чем мы в одиночку могли бы постичь. Вот. Поэтому, конечно, праздник семьи – это прежде всего праздник любви и совместного пути к Господу, его и ее, которые постепенно становятся одним. Вот мы же с вами знаем, из канонов церкви есть такое понятие, как степень родства. Да? Вот, допустим, сын от отца – это первая степень родства. Вот. А муж от жены – это нулевая степень родства. То есть, они были когда-то друг другу совсем чужими людьми, незнакомыми даже, может быть. Они в каноническом восприятии стали одним человеком. Вот муж и жена одно стали. Это же тоже надо врасти в другого человека. Это надо его понять, надо его осмыслить. И это возможно только, если ты его любишь. Поэтому все святые отцы – большинство из которых не создали семей монашествующих, нам которых известно Писание, да, казалось бы, монашествующие должны сказать, ну, семья – это так, ну, вот род человеческий не продлится без этого. Ну, вот немощным людям она дана, ничего подобного. Они все говорят, семья – это школа любви. И посмотрите, какое огромное количество монашествующих древних, они пишут о семье, никак не умаляя этот путь от пути одиночества пред Господом монашеского. Потому что, действительно, ты учишься любить.
Ну, от любви людей сделаем такой небольшой мостик к следующему дню, следующей неделе. Это 9 июля, праздник Тихвинской иконы Божьей Матери. Давайте поговорим о любви к святыням. Вот есть множество икон богородичных, и на Руси с первых веков христианства всегда их очень любили, и очень много списков, и чудотворных, и до сих пор. Но вот некоторые иконы становились национальными святынями. Это случайный какой-то выбор людей или это промысел? Как вообще понять, что вот та или иная святыня становится общенародной?
Нет, конечно, это вторжение промысла Божьего и промысла Матери Божией. Есть огромное количество прекрасных, красивых, очень высокого художественного уровня древних икон, которые сохранились и которые не являются чудотворными. И есть иконы, которые являются чудотворными, не будучи высокими произведениями искусства или историческими памятниками. Это тайна присутствия Божия. Она во многом очень связана с тайной иконописца. Вы знаете, вот творение иконы – это настоящая икона, это всегда чудо. Вот. Я могу привести вам маленький пример. Я до священства хотел стать художником. Ну, и у меня есть какие-то навыки. Я учился, у меня достаточно хорошо поставлена рука в этом вопросе. Вот. А супруга моя, она училась значительно меньше. И у нее рисунок очень, ну, значительно слабее, чем мой. Тем не менее, у нее, и мы познакомились на этой почве, и отец Кирилл Павлов благословил писать иконы, она была очень удивлена тем, что вот именно этот Путин ей благословил. У нее получаются образы, у меня не получаются. Образ, как икона молитвенная, при том, что я рисую лучше, у меня не получается так, как у нее. Вот ей дано это как дар, понимаете? И вот почему я об этом заговорил? Потому что дар Святаго Духа, он так, как Господь решит, дается. И это начинается с молящегося, поставленного на это Богом человека, которому дано создать такую икону. Вот тут начинается промысел Божий. А потом эта икона, которая, ну, если хотите, это чистое окошко в небо, в духовное, да, вот есть грязное, и перед любой иконой человек может достичь общения с Богом, с Матерью Божией. Но вот перед этой легче, потому что ее пишет праведный человек. Вот. Или человек, которому, скорее, скажем так, даны дары Духа Святаго на это. А потом начинается исторический путь этой святыни. Вот в иконостасе этой церкви, вообще в этой церкви, в этом храме есть несколько икон Матери Божией. Но вот эту Матерь Божия выбирает, и через нее начинают твориться чудеса. А люди, которые внимательны, которые молятся, которые очень любят Пресвятую Богородицу, они это подмечают очень быстро. И к ней начинается поток людей, вот, которые, конечно, они молятся не иконе, они молятся Матери Божией, безусловно, да, вот, но тем не менее, вот, Матушка Небесная выбрала вот эту икону.
Ну, вот с Тихвинской иконой Божьей Матери вышло так, что она избрала, что ли, княжеский, великокняжеский московский род, потому что первым к ней обратился великий князь Василий III, после этого Тихвин стал таким царским богомольем. Иван Грозный очень почитал этот образ, и в конце концов именно этим образом родоначальника династии Романовых Михаила Федоровича благословила старица Марфа, его мать, на царство. И, в общем, так и пошло, что тихвинский образ Матери Божией ассоциировался именно с государственностью российской.
Ну, да, вот это выбор благословение Матери Божией. Так же, как Фёдоровская икона – это царская икона. Матерь Божия так решила, что она будет защищать, покровительствовать, окормлять тех, кто управляет Россией через эти свои иконы. Мы любим ее, благодарны ей. Но я думаю, что эта икона... Вы знаете, Матерь Божия слышит не только царствующий род. Ведь я был на встрече этой иконы, когда ее вернули в Россию.
В 2004 году?
Да, в составе большой группы духовенства мы встречали ее после Санкт-Петербурга на вокзале в Москве. И да, это древняя, да, это очень красивая икона, хорошо сохранившаяся, но это все забываешь, когда ты перед ней. Ты чувствуешь, что вот Матерь Божия здесь. Мне даже ее посчастливилось нести, причем мы ее заносили в вагон, специальный отдельный вагон поезда, который уезжал в Санкт-Петербург, а она была в бронированном таком кивоте, тяжеленном совершенно. А узкий коридор вагона, так получилось, что вот мы вдвоем с одним батюшкой остались. Понимаете, и как я это поднял, я даже не знаю. Вот каким-то чудом. Потому что там очень-очень... Четыре здоровых священника еле ворочали, понимаете? Вот. Но здесь вот какой-то был такой сердечный подъем. Вот даже подойти и еще раз прикоснуться. Еще раз помолиться. Я помню именно вот Тихвинская икона Матери Божией. Вот для меня вот это такое служение есть, что мы ее встречали, мы служили перед ней молебны, провожали мы ее нашим духовенством нашего благочиния. Для меня это вот такое откровение было. Вот, я не знаю, ну вот сердце чувствовало, вот Матерь Божия здесь. Вот через эту икону. Вот кругом много икон, понимаете? Вот она через эту.
Седмица на радио «Вера».
Напомню нашим радиослушателям, сегодня, как всегда по субботам, в эфире радио «Вера» программа «Седмица». Со мной настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке протоиерей Фёдор Бородин, и мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей седмицы. Следующая неделя завершается памятью удивительных святых преподобных. Это 10 июля обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского и 11 июля память преподобных Сергия и Германа Валаамских. Вот век за веком, год за годом мы постоянно обращаемся к примерам монашеского подвига. Почему мы все время ищем себе образцы именно среди преподобных? И нет ли здесь опасности, что мы, не видя вокруг себя никого, способного соответствовать этому идеалу, рискуем потерять реальный ориентир в поисках духовного руководства среди вот нас окружающих священников?
Вы знаете, это возможно тогда, когда мы проводим слишком большую разделительную стену между монашеством и остальными христианами. А это ведь не так. Монахи – это люди, которые просто от всего отказались для того, чтобы исполнять заповеди Божии. Вот Иоанн Кассиан Римлянин, он в ответ на подобный упрек, он говорит, все подвижничество – это попытка исполнить Евангелие. Покажи мне любое действие монаха, которое не имеет основания в Евангелии. Говорит, такого нет ни одного. Просто это люди, которые решили посвятить себя этому бескомпромиссно и без остатка. Я, например, это очень хорошо понял по нашему выпуску семинария 92-го года. Вот у нас в монашество ушли лучшие. Лучшие те, кто сказали, вот я могу там создать семью и жить, как все могу, но я вот хочу, чтобы Бог всю мою жизнь занял, чтобы вся моя жизнь была посвящена Богу. И, конечно, в ответ на это Господь, именно вот эту решимость, понимаете, Господь дает им огромные духовные дары. Потом надо понимать, что вот слова Христовы о том, что не можете служить двум господам, или одному будете работать, а другому не родить, не можете служить Богу и мамоне, речь идет не только о богатстве. Речь идет вообще о растворенности человека в земном, о том, что этого слишком много в нашей жизни. А если я человек семейный, я не могу без этого, да, я должен планировать, что мой ребенок будет есть послезавтра и в какую школу он пойдет, когда ему исполнится 7 лет. Да, Христос дает очень много вообще неисполнимых заповедей. Это заповеди Христова, их, в отличие от Ветхого закона, их до конца исполнить невозможно. Это движение к Богу, которое не имеет конца. Ну, например, блаженны кроткие, да, или блаженны нищие духом. Сколько ни погружайся в смирение, ты только больше видишь свою гордыню. Это общеизвестно. И вот эта заповедь о том, чтобы думать только на сегодняшний день, «Хлеб наш насущный дашь нам днесь», она исполняется в монашестве. Они ту жизнь, которая может их заставить отвлечься, они ее отвергли, понимаете? И я повторюсь, в ответ на эту решимость Господь им дает больше, чем нам часто. Хотя это то же самое Евангелие, и нету отдельного монашеского христианства. Есть просто другая практика и другой образ жизни. Но нам у них учиться есть, чему есть очень много. От того, что совершенно прекрасно ложится на нашу жизнь.
Ну, скажем, учиться у преподобных Сергия и Германа Валаамских нам сложно, потому что это были удивительные, совершенно не укладывающиеся в современной голове люди. Это два греческих монаха, которые с миссионерской целью отправились на север. В те времена это там просто немыслимо, как они вообще до этого Валаама добрались, и как вообще они там...
Да еще два грека, да. Конечно, из теплой и жаркой Греции.
Вот. Но, с другой стороны, мы имеем огромную амплитуду вот выбора преподобных, если можно рискнуть себе употребить такое выражение. Потому что, скажем, пример преподобного Амвросия Оптинского, он совершенно иной. Ну, скажем, обычно его вспоминают в связи с романом Достоевского «Братья Карамазовы» и с изображенным там старцем Зосимой. А мне кажется, что для Достоевского преподобный Амвросий скорее вписывается в образ Алёши Карамазова, потому что, собственно, первую часть своей жизни он совсем не хотел ни в какой монастырь. Он был как раз очень жизнелюбивый юноша, очень любил учиться, очень любил светское общество, и пока не заболел и не дал сгоряча обет уйти в монастырь, о котором тут же забыл, когда выздоровел, он, собственно говоря, и не помышлял ни о каком таком особом, сугубом подвиге. Но вот призвал Господь, и дальше было многолетнее вживание в монашескую жизнь. Это ведь не вдруг он вот стал святым старцем, к которому пошли люди. Он 14 лет прожил рядом со старцем Макарием, учась у него всему. А потом было уже служение, то, по которому мы его знаем, по житиям и по изображениям на иконах, когда он в немощи...
Вы знаете, да, 14 лет – это очень мало. Это настолько мало, что диву даешься, как за такой короткий срок, да, вчерашний послушник достиг таких высот. Это говорит только о том, что когда этот человек принял решение быть монахом и встал, он просто горел Богу в подвижничестве, во внутренней любви, в исполнении заповедей. Для пастыря, для человека, который своего духовника заменил на месте старца, а в Оптину ехали тысячи и тысячи людей, вот, это крайне мало. Это свидетельствует о том, что... Ну, я не знаю, как сказать, скорость роста, да, или степень смирения, которую Господь наполнил дарами. Потому что в чем измеряется рост человека? В любви и смирении в очах Божьих, да? Вот только в этих категориях. Вот. Он, конечно, был подвижником от слова «подвиг» просто. То есть он двигался с удивительной скоростью рос. Вот. И поэтому он смог. Действительно, вот это же самый знаменитый старец из всех старцев Оптиной пустыни, хотя там множество святых. Но именно преподобный Амвросий, мы так и говорим, преподобный Амвросий и прочие старцы оптинские, да, он возглавляет этот собор. И слава Богу, что от него осталось такое количество писем, осталось такое количество воспоминаний о нем. Мы можем учиться. И что мы видим? Мы видим человека страдающего, фактически лежащего больного в немощи, которому приезжают люди за утешением и укреплением, и посещение старца Амвросия оставляет след, меняющий человека на всю последующую жизнь. Вот какова мощь, какова сила этого титана духа. Вот он лежит, а он столько может благодатью Божией.
Ну, как он любил говорить своим духовным чадам, как не тяжел крест, который несет человек, но древо, из которого он сделан, выросло на почве его сердца. То есть все вот внутри себя.
Да, да. Преподобный Амвросий прежде всего встречал людей и учил их покаянию. Вот интересно, вы вначале сказали о Сергии Германе Валаамских, и у вас звучало, ну вот чем они могут нам помочь? Да очень могут помочь. Это два человека, которые были не родные по плоти, а прожили всю жизнь вместе, понимаете? А мы с нашими любимыми женами и детьми вместе жить не можем. Разбегаемся, друг от друга устаем. Вот, поэтому есть только один путь, как сделать жизнь человека с тобой счастливым. Это смиряться перед ним и служить ему. Вот, пожалуйста, и учись этому монашеству. А как? А как смиряться? А вот открываешь патерик. Да, соловецкий патерик ты можешь открыть. Валаамский, московский, древний патерик. И ты читаешь, как эти преподобные свои слова, которые мы можем назвать теорией, как они исполняли в жизни. Вот преподобный Иоанн Колов, например. Приходят к нему братья и говорят: «Ава, если брат твой на службе начнет дремать, что ты делаешь, что ты сделаешь?»
Взять его голову и упокоить.
Он говорит: «Я положу ему его голову на свои колени». Да. Или другой случай. Прибегает к нему возмущенная толпа братьев и говорит: «У такого-то в келье женщина». Он говорит: «Вам показалось». Приходит туда, увидит действительно блудницу там. Вот. Говорит: «Садись на корточки». Она садится на корточки, накрывает ее бочкой, садится на бочку и зовет всех: «Идите сюда, ищите». Те возмущенные уже там хотят чуть ли не линчевать этого негодяя, понимаете? Вот. Они все перерыли, говорят: «Нету, нету. Вам показалось, как вы посмели осудить брата? Идите отсюда и кайтесь. Вот вам дополнительное правило». Все уходят, когда все расходятся, он снимает бочку, говорит: «Дочь моя, иди, пожалуйста, больше этим не занимайся никогда». И брат спасенный приходит в себя, а ведь в каком он состоянии был, если он блудницу привел в монастырь? В состоянии отчаяния, ропота. Он забыл Бога, понимаете? Видя, что его такого духовник любит, он кается и снова становится праведным по жизни человеком. Вот. Пожалуйста, это то, что мы, конечно, никого не должны накрывать бочкой, но есть такие слова: «покрыть любовью». Да, вот каждый человек, который приходил к Сергию, к Герману, к Амвросию, что они чувствовали? Они прежде всего чувствовали, что их любят. Они были покрыты этой любовью. И через эту любовь Господь открывал преподобную Амвросию вот то, что мы и говорим, прозорливость. Да?
Как говорил преподобный Амвросий на вопрос «как жить?», «жить не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать, и всем мое почтение». Спасибо огромное за эту беседу.
Да.
В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке протоиерей Федор Бородин. Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
Спасибо, до свидания.
«Седмица» на радио «Вера».